Друзья, я тут перелистаю сразу много слайдов, потому что мы не успеем все это пройти. Вот, и на последнем слайде остановлюсь и скажу одну мысль, потому что времени очень много, нам осталось 17 минут, надо закончить до 7 часов. Я хочу вам спросить один вопрос. Так, отвечать не нужно, просто порассуждайте о нем вот сами с собой. Вот помните притчу о том, что один человек уходил в далекую страну, и он выбрал себе слугу, которому поручил раздавать потребное служанкам, там заботиться о доме, как такого домоправителя выбрал. И этот человек, в общем-то, он не справился со своими обязанностями, и Христос говорит, что он будет наказан, этот человек, вот господин, когда придет. У меня возник вопрос, вот знаете, друзья, вот когда, вот лично я куда-то уезжаю, например, вот из церкви или из дома, ну, из какой-то, например, работы своей, и нужно какого-то заместителя вместо себя поставить, то, конечно, я выбираю человека, ну, самого такого, по моему пониманию, самого подходящего. То есть было бы очень странно, если бы я выбрал самого ленивого, самого такого, знаете, жадного, не умеющего ничего делать человека, и говорю, слушай, вот давай вот будешь вот на моей работе управлять моей вот работой, пока я не вернусь. Друзья, ну, с моей стороны это было бы очень странно. И то же самое в церкви, когда мы вот выбираем человека, который будет управлять собранием там или вести какие-то дела, ну, конечно, мы выберем человека, который, ну, по крайней мере, засвидетельствован тем, что он это умеет делать. Какой-то опыт у нас должен быть. И вот, друзья, я уверен в том, что когда человек, этот господин, уходил со своего дома, и он выбирал слугу, который будет раздавать, он выбрал самого лучшего. Я не допускаю мысли, что он выбрал самого плохого человека и доверил ему это дело. И вдруг с этим человеком происходит что-то очень странное. Вместо того, чтобы как бы оправдать возложенное на него доверие, оправдать какое-то вот, то, что он должен был сделать, он начинает бить служанок. Да я уверен, что за ним это раньше не водилось, бить служанок, иначе никогда бы его не поставил господин. Он начал есть, пить, веселиться, заниматься коррупцией, как сейчас бы сказали, и так далее, друзья. То есть он все стал очень плохо делать. И, друзья, вы помните, что изменило этого человека? Вот что преобразовало этого человека, что изменило его внутренность, почему он из одного человека, которого господин выбрал из всех как личность, которой можно доверить свой дом, он вдруг превратился в человека, которого потом господин сказал, выкиньте его во тьму внешнюю. Вот что с ним произошло? Что изменилось в нем? Читая этот текст Священного Писания, друзья, я пришел к выводу, что изменилось в нем вот что. Или вот что послужило причиной его изменения. Он сказал такие слова в сердце своем. «Не скоро придет господин мой». Друзья, причем он это сказал не вслух. Он сказал это в сердце своем. Там внутри сердца у него поселилась мысль, что господин скоро не придет. Друзья, мы с вами сейчас слышали участие молодежи и до этого, и стихи рассказывали. И если бы я сейчас вас спросил, каждого из вас, вот сестру, брата, скажи, пожалуйста, в какое время мы живем? Вы бы сказали, мы живем в последнее время. Вот кто-то брат сказал, здесь ни у кого нет сомнений, что мы живем в самое последнее время из всех последних времен, которые только есть. Вот из всех последних времен это самое последнее. Друзья, это мы говорим вслух, это мы говорим в устами своими, но что мы говорим в своем сердце? Сказал в сердце своем, не скоро придет господин. Друзья, я уже сказал, что вот последнее время, оно обусловлено большими милостями Божьими. Давайте их повторим. Это любовь Божия, это открытость Божия, это доступность Божия, это возможность спасения, это прекрасное время, когда Божья благодать просто распространяется на всю землю, и вся земля живет Божьей благодатью. Но это время и духовных обольщений, когда человек может жить по своим похотям, если хочет. Бог его не накажет за это. И многие люди обращают благодать Божию в повод к распутству. И вторая опасная такая тенденция современного времени, последнего времени, это время, когда человек сам себе говорит, что еще много времени у меня. То есть еще не скоро придет господин мой, еще не скоро это все случится. Помните те вопросы, которые я вначале говорил, озвучил в начале вопросы, там написано, что когда это время закончится, и я вам скажу, что я не знаю, когда оно закончится, но оно закончится точно, причем для каждого из вас и для меня точно оно закончится, ну, в ближайшие там 70-80 лет это точно закончится, потому что, может быть, не для всего мира Христос придет, но для каждого из нас уж точно скоро придет Христос, ну, ближайшие, я не знаю, ну, сколько вы готовы прожить там, я не знаю, ну, 70 лет плюс к моим 40, это уже будет много. Друзья, то есть Когда мы в сердце своем вот положили эту мысль, не скоро придет Господин, оно меняет наше сердце, оно меняет нашу внутренность. Я прочитал некоторые исследования недавно совсем, и автор пишет, что за всю историю человечества, вот за всю историю человечества, когда бы оно ни существовало, ну за всю историю, доступно изучению историков, по крайней мере, не существовало ни одного периода, где бы человек жил настолько комфортно, как сейчас. Вот настолько комфортно. То есть, вы знаете, максимальный уровень комфорта это время сейчас происходит. За всю историю человечества. Даже если сравнивать царей, которые были очень богатыми. Но вот представьте, царь, очень богатый царь, там Николай, Александр III какой-нибудь там, или Николай там, I, который захотел поехать там, из Москвы, например, в Ростов, и по пути, вот, пока он едет, он хотел бы послушать, например, симфонический оркестр. Что он должен был сделать? Ну, в его вот эту карету надо засунуть был целый оркестр, вот примерно такой, и как бы он там поместился. Друзья, мы сейчас едем и включили диск, мы даже не диск включили, даже дисков уже нет. Уже диски сложно, я одного брата спрашиваю, ну, это еще как, ну, некоторое время назад, несколько лет, я говорю, а что ты дисками не пользуешься? Он говорит, так сложно, это надо достать, всунуть. Друзья, сейчас, когда мы слышим, что кто-то, у кого-то в доме нет газа, вот лично я, когда я слышу, у кого-то в доме нет газа, они топят дровами, я прихожу в дикий ужас, я думаю, как же это возможно вообще реально? Как это, я думаю, что здесь кто-то такие есть, но для меня это просто страшный сон. Потому что нам кнопку нажал, и в доме спокойно, и тепло, и все хорошо. Друзья, мы с вами привыкли к максимальному комфорту. И вот что происходит в этот момент? Давайте прочитаем послание к Коринфянам, 4 глава. Кстати, я не против комфорта, я хочу просто одну мысль сказать. 4 глава, 1 послание к Коринфянам, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам...» Обратите внимание, как пишет апостол Павел, нам, последним посланникам. Кого апостол Павел или кем осознает себя апостол Павел? Кто он вот в его сознании? Кто он такой? Он посланник. Он человек, которого Бог послал, и он осознает, что он последний посланник. Последний посланник, друзья. Друзья, больше посланников не будет. То есть вот этот период, вот этот момент, который я хотел сказать, что этот период, он характеризуется тем, что мы с вами живем в очень большом комфорте, у нас все есть, у нас больше, чем надо у нас есть. Плюс в наши сердца поселяется мысль, что не скоро придет Господин, не скоро придет Христос. Это время еще протянется какое-то там несколько десятилетий минимум, там точно протянется. И плюс, друзья, мы не ощущаем свою предназначенность Божью. То есть мы не ощущаем свое предназначение, как ощущал апостол Павел. А он его ощущал как посланник. То есть как тот, который послан Богом, чтобы Царствие Божие в это последнее время, пока еще есть возможность спасения, пока еще время благоприятное, пока еще Бог открыт, как можно большим людям об этом сообщить, как можно большим людям об этом сказать. Когда-то я рассказывал на молодежном в нашем крае пример. Это давно было, может быть, уже молодежь выросла, и, может быть, вы его не знаете, этот пример, но расскажу еще раз. Я уверовал, когда мне было 18 лет, вот в 19 я поступил там в институт примерно в этот возраст, принял крещение на первом курсе института, и у меня была одна очень серьезная проблема, мне очень было сложно рассказывать о Боге своим товарищам, очень тяжело. То есть я просто буквально через силу, с большим трудом, с большими переживаниями я это делал, если бы было больше времени, я бы рассказал подробнее, какая у меня была борьба. И вот первые несколько месяцев я вообще никому не говорил, что я верующий. Никому не говорил. Даже своим близким друзьям, кто у меня были, я не говорил об этом. Мне это было очень тяжело сделать. И вот однажды нас отправили на сбор капусты. Я не знаю, сейчас отправляют на капусту, на картошку там отправляют, нет? Вот нас отправили на сбор капусты, на поле. Ну а что еще студентам делать, как капусту собирать? Вот, ну я имею в виду качан капусты, да, не то, что вы подумали. Вот, мы приехали туда, и среди нас был один парень. Это была просто гордость нашего вот курса. Там Андрей его звали. Прекрасный человек, золотой медалью закончил школу, на одни пятерки учился, вот где мы на курсе, на первом курсе, такой атлет, такой, знаете, спортивный, ну просто человек идеал, так скажем, да, вот очень добрый, отзывчивый, улыбающийся, такой хороший парень. Вы знаете, несколько раз я хотел ему рассказать о Боге, несколько раз я этого не делал. Правда, моя мама ему часто рассказывала, он приходил к нам домой. Вот, и однажды случилась такая беда, что он попал вот на этой капусте, попал под самосвал, и машина по нему проехала, и он получил очень серьезные травмы головы, и он оказался в реанимации. Я молился Богу, я не знаю, я никогда так не молился, как молился тогда, чтобы Господь оставил ему жизнь, чтобы я мог ему засвидетельствовать о Боге, но он умер. Вот. И для меня это было страшное потрясение, потому что я мог ему рассказать о Боге, я ему не рассказал, я должен был ему засвидетельствовать, но его жизнь закончилась. И для меня это был страшный удар, страшное потрясение. До сих пор мне очень тяжело от этого, до сих пор меня совесть обличает. И вы знаете, когда был день похорон, его хоронил весь город фактически, да, Тольятти, перекрыли некоторые улицы, но весь институт вышел, такие тысячи людей шли сотни, по крайней мере, людей шли, или тысячи по дорогам, пришли на кладбище. Там были трогательные речи, и когда похоронили этого юношу, то мы, там близкие друзья, некоторые нас, 5 человек, остались рядом вот на могиле. И я тогда первый раз сказал о Боге. Вот на этой могиле я первый раз сказал о Боге окружающим. Там 5 человек настояло, вот я им сказал о том, что вот Бог, Он прощает грехи, ну, рассказал то, что я знаю. И вдруг один из них, его зовут Николай, он смотрит на меня и говорит: «Денис, ты что, верующий?» Я говорю: «Да, я верующий». И он мне говорит: «Почему же ты раньше этого не сказал? Почему ты молчал до этого?» Как меня обличили эти слова, друзья, как меня это обличило. Я шел домой, мы шли домой, и они говорили: «Расскажи нам о Боге, что ты знаешь». Я рассказывал, 2 из этих 5 уверовали, они члены церкви до сего дня, 2 из них нуждались в Боге. Друзья, может быть, и Андрей нуждался, но я ничего не сказал. Вот апостол Павел, он говорит: «Мы посланники». Мы посланники. Вот чем мы должны заниматься в это последнее время? Неужели наша жизнь должна быть потрачена на то, чтобы свой быт как-то устраивать? И что, еще лучше машину? Ну, еще лучше машину. Ну, давайте вот новый телефон вышел, давайте все деньги бросим, чтобы новый телефон купить. Ну, давайте, ну, сейчас вот очень модно это вот путешествие. Ну, давайте накопим деньги, съездим на Канары, ну, в круиз на корабле. Ну, давайте, неужели вот на это, друзья, наша жизнь должна пройти? Да, я не против, я тоже очень люблю города смотреть новые, там, если есть возможность что-то увидеть. Это все здорово, друзья, но это не цель жизни не должно быть. Павел говорит, вот Павел очень много городов увидел. Он и Рим обошел, и Афины обошел, друзья, он все города посмотрел. Внимательно причем. Но он говорит: «Я посланник Божий». Вот это в первую очередь, потому что это последнее время. Мы в это последнее время, мы последние посланники. Друзья, неужели вся наша жизнь должна уйти на то, чтобы просто сделать еще лучше, еще комфортнее, чем уже есть сейчас? И он дальше пишет такие слова, посмотрите. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулит нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Друзья, апостол Павел говорит: «Я не хочу вас устыдить, я не хочу сказать, что вот мы молодцы, мы умы, а вы увы, да, я не к этому хочу сказать, я не хочу сказать, что вы такие вот погрязли в роскоши, живете как хотите, а вот я тружусь, нет, я вас вразумляю, а чем он вразумляет? А тем, что жизнь очень быстро пройдет, жизнь закончится моментально. Друзья, я уже сегодня 2-й или 3-й раз говорю, что мне 40 лет, 42 года, я в это вообще не верю. Я помню, когда я пришел в 1-й класс и первый раз увидел 10-классника, я подумал, что столько не живут. 10-классник, это уже просто, я не знаю, это уже как дедушка какой-то. Друзья, мне уже 42 года, и жизнь просто прошла моментально. И когда ты оглядываешься на свою жизнь, ты понимаешь, что в этой жизни имеет ценность только то, когда ты выполняешь Божье поручение. Все, что ты боролся раньше, все, что ты хотел раньше иметь, это все не имеет большого смысла. Это все очень быстро теряет ценность, друзья. Но вот быть посланниками Христа в это последнее время, это ценность, которая непреходящая. Апостол Павел говорит: «Я не хочу вас обличить, я не хочу вас этим как бы расстроить, но я хочу вас вразумить, показать вам настоящую ценность, потому что это последнее время, оно скоро кончится, и мы должны его использовать, чтобы кому-то рассказать о Боге, о Христе, чтобы мы были людьми Божьими». Друзья, вот последний слайд, который я хотел сказать. У меня было много информации, но уже просто кончилось совершенно время. Когда ученики говорят: «Господи, умножь нас в веру», то Христос, неожиданно отвечая на этот вопрос, совершенно неожиданно приводит притчу о рабе, который пашет или пасет. И он говорит, когда раб пашет или пасет, а потом приходит к своему господину, то господин не скажет ему, что давай, садись, вот мягкое кресло, укрой ноги свои пледом, вот тебе чашечку какао, пожалуйста, отдыхай. Нет, он скажет, ты позаботься обо мне, а потом уже ешь и пей сам. И Христос вот эту притчу приводит в ответ на вопрос или на просьбу, Господи, умножь в нас веру. И Христос говорит эту притчу в ответ. Как это связано? А связано это очень просто. Он говорит, что хотите, чтобы ваша вера увеличивалась? Работайте. Вот сегодня проповедовал, да, брат Зураб. Какая хорошая мысль. Ну, сделайте хоть что-нибудь. Вот хоть что-нибудь. Не просто поговорите об этом. Как апостол Павел пишет Коринфской церкви, вот благотворительность, которую вы задумали, сделайте, написано, вы желали этого еще с прошлого года. Друзья, вот Коринфская церковь, она с прошлого года запланировала собрать деньги для иерусалимских верующих, но с прошлого года ничего не изменилось. Друзья, мы все такие с вами. Но вот брат проповедовал, что надо хоть что-то делать. И Христос говорит, хотите, чтобы у вас вера росла? Хотите, чтобы у вас духовная жизнь была? Да делайте! Вот что Господь говорит, то и делайте. Друзья, последнее время – это время обольщения еще в том плане, что нам-то кажется, у нас очень много времени, и это время нужно посвятить на облагораживание своей собственной жизни, на то, чтобы самого себя как-то, ну, я не знаю, тешить, что ли, чтобы жизнь прошла максимально насыщенно, интересно, вот именно интересным таким мирским. А Павел говорит, нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти. Друзья, это не значит, что все умрут, и что апостол Павел умер в тот же день. Это другая парадигма жизни, другая философия жизни. Кто я? Кто я? Вот, друзья, знаете, последний вопрос. Вот когда я читаю послание, я очень люблю читать послание, я много проповедую на послание. Вот когда начинается послание какое-то, там очень часто пишут такие слова. Павел, раб и апостол Иисуса Христа. Или Павел, апостол Иисуса Христа, или там апостол, ну, очень часто. Друзья, то есть апостол, вот Павел, давайте возьмем Павла. Павел, он был очень разносторонней личностью. Он был человек, знающий несколько языков. Это был человек, который умел шить палатки, и он делал палатки. Это был человек, который много писал писем. Это был человек, который, ну, очень много что делал. Вот из всего этого множества своих занятий он выбирает главное. Вот его спрашивают, Павел, ты кто? Он говорит, я апостол Иисуса Христа. Вот, друзья, вот можете сами себе ответить на вопрос? Вот сестра, брат, вот каждый из вас. Вот ты кто? Вот я иногда, я очень часто, несколько раз в день задаю этот вопрос своим детям. Я не знаю, у меня уже в привычку вошло, мне трудно избавиться. Вот заходит мое маленькое какое-нибудь дитё. Я говорю, ты кто? И она уже знает, это у меня 7 девочек, 1 мальчик, и они уже знают, что ну просто имя нельзя сказать. Надо что-то придумать такое, ну, например, там, вот кто ты сейчас, да, вот я уборщик, например, допустим, дома, там, или я учитель. Ну, чем ты сейчас занимаешься? Вот ты кто вообще? Вот. Друзья, вот кто мы? Вот кто мы такие? Вот можно вот вам задать вопрос? Ответьте на вопрос: вот ты кто? Я? И назовите себя, но не имя, а свое предназначение на земле. Кто вы? Например, я ублажатель своего тела. И поэтому я его вожу туда, туда, одеваю в то, кормлю тем. Вот я ублажатель своего тела. Или я, кто я? Друзья, вот когда вы зададите этот вопрос, тогда вам станет легче жить. Тогда вы определитесь. Вот апостолу Павлу было очень легко жить. Он знал, кто он. Он апостол. Да, он и шил палатки, он и был другом хорошим, он и, я еще раз скажу, был путешественником и смотрел. Вот у меня есть очередной последний пример. У меня есть книжка «Дневники Давида Ливингстона». Ну, вы знаете, это путешественник, который в Африке там открыл этот водопад Виктории, там и все остальные. Друзья, вот когда вы зайдете в Википедию там, или куда-нибудь, посмотрите Давид Ливингстон, кто он такой? Там будет написано, это этнограф, это путешественник. Это... Вот, друзья, про него очень много что написано. Когда вы откроете его биографию, и когда он сам про себя будет писать, знаете, кто он? Он в первую очередь благовестник, миссионер. Вот у меня есть дома книга, ее написал Исаак Ньютон. Вот для мира Исаак Ньютон кто в первую очередь? Физик. Вы знаете, какой книгой гордился Исаак Ньютон больше всего в своей жизни? Эта книга есть у меня, ну не прямо она, но репринт, да? Друзья, эта книга толкование на книгу пророка Даниила и книгу Откровения. Вот Исаак Ньютон больше всего в своей жизни ценил труд, не там закон Ньютона, который он открыл, не куча всяких формул, которые он на физических. Больше всего он в своей жизни ценил труд, который он сделал, это труд толкования книги пророка Даниила. Блез Паскаль, который тоже известный физик, друзья, самый большой труд, который он написал, это труд «Апологетика против атеизма». Это апологетика за христианство, это потрясающая книга, вы можете почитать ее, там очень здоровские мысли. Друзья, то есть, вот, когда вас спросят Блеза Паскаль, ты кто? Он скажет, я апологет христианства в первую очередь. Ну, физик там, да, конечно, где-то физик там тоже, но я в первую очередь апологет христианства. Друзья, вот кто вы, кто я? Апостол Павел себя ощущал. И вот последнее время, я понимаю, что вы ждали от меня, может быть, рассказов о землетрясениях и там болезнях, которые сейчас существуют, но я не хотел об этом говорить, это все как бы знают. Я больше хотел говорить о искушениях последнего времени. Искушений последнего времени их два, очень сильных. Первое искушение последнего времени – это жить по своим похотям, это ставить Божьи заповеди, ну, так куда-то туда, подальше. А в первую очередь, вот в этой борьбе между плотью и духом выбирать плоть, оправдывая ее. Такое прогрессивное христианство, как мы назвали его, да. А второе искушение – это раствориться в этом мире. В каком плане? Ну, не скоро придет Господин. Мы окружим себя комфортом, но эти, конечно, это связанные вещи. И забыть о том, что в первую очередь Господь нас послал совершать его дело в этом мире. Друзья, я убежден в том, что нам необходимо быть ожидающими, желающими дня пришествия Господа. Написано, ожидающими, желающими, чтобы нам быть готовыми к тому, что Он придет. Друзья, нет времени, к сожалению, поговорить о втором послании Фессалоникийцам. Это потрясающее послание, в котором апостол говорит о том, что справедливо будет вам воздать радостью за то, что вы и благословениями за то, что вы так вот служили Богу, и совершенно справедливо будет в пришествии Господа воздать скорбью тем, которые жили, как хотели в этом мире. Друзья, очень много текстов об этом говорит. Я хочу сейчас нас призвать помолиться. Призвать помолиться о чем? Во-первых, прославить Бога за время благоприятное. Все-таки вот то, что сейчас, то время, в котором мы живем, это последнее время, это время величайшей Божьей милости и изобилия Божьей благодати. Любой человек в любом конце планеты, в любом месте, он может встать на колени, помолиться, Бог простит ему грехи, и он станет верующим, и Бог будет с ним общение иметь. Друзья, никогда ничего подобного не было ни в одно время существования Вселенной, только сейчас мы имеем это время. И с другой стороны, поблагодарить Бога, а с другой стороны, попросить милости к самим себе, чтобы нам не пойти по пути вот такого христианства, но в то же время христианства крайне нехристианского. Пусть нас Бог об этом благословит. Давайте помолимся. Аминь. Встанем до этого.